Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, и Михаил Косачев, генеральный директор Ассоциации благотворителей «Белый цветок». Собственно, о «Белом цветке» мы сегодня и говорим, и о том, что 17 декабря в храме Живоначальной Троицы в Хохлах, Леша совершенно правильно напоминает периодически адрес этого места.
Адрес точный такой, Хохловский, да. Переулок, дом 14.
Хохловский переулок, дом 14.
Вот с 12 часов после того, как закончится божественная литургия, 17 декабря, в воскресенье, там начнется большая, масштабная такая благотворительная ярмарка.
Да, если можно, еще раз повторю, как она будет проходить. 12 часов после окончания литургии служится молебен о всех страждущих, о всех заключенных, о всех бездомных, о всех страдающих болезнями тяжелыми, о всех тех, кто нуждается в нашей любви и в нашей помощи. После этого, наверное, сразу пройдет небольшой 40-минутный концерт Сергея Старостина. И после этого начнутся на улице сначала беспроигрышная благотворительная лотерея и угощение за пожертвования: глинтвейн, чай, сбитень, пироги, и в том числе вот будет полевая кухня, где каждый может попробовать, как согревают и как кормят бездомных на улице Москвы. После этого, через какое-то время, через полчаса, может быть, заработает сама ярмарка, которая будет проходить в помещении храма. Там будут расставлены столы со всевозможными прекрасными, замечательными вещами, которые можно будет купить, и средства от которых пойдут на помощь детскому хоспису «Дом с маяком» для помощи бездомным и заключенным. В это же время в храме будет показываться слайд-шоу того, как помогают бездомным в Москве в зимнее время. После этого около 3 часов начнется аукцион прекрасных, антикварных и просто очень красивых или симпатичных и смешных вещей, в том числе рождественских подарков, которые делают наши художники приходские своими руками. Это исключительно красивые вещи, могу сразу сказать. И одновременно с этим на улице будет проходить выставка-продажа картин двух очень талантливых, актуальных художников-бедожников, я бы их назвал. Которые тоже нуждаются в нашей помощи. Вот. Но это действительно замечательные, уже не совсем молодые, но очень талантливые, пока не всеми понятые и признанные гении. Но, тем не менее, вот эти картины будут развешаны прямо на деревьях, которые растут на территории нашего прихода. Один из этих художников, мой старинный друг, это Дмитрий Коробчаевский. И потом, после аукциона, мы уже ждем такой концерт с участием Алексея Паперного, Анны Хвостенко, совершенно замечательной певицы и дочери знаменитого Хвоста. Вот, и вот итальянская певица Франческа Лазарин, которая будет петь прекрасные итальянские песни.
Отец Алексей, я мысленно уже у вас. Вот. Пусть поскорее наступит 17
декабря. После концерта мы продолжаем дальше, до самого конца, до последнего посетителя, работу нашей ярмарки. И, конечно же, угощение, и чай, и теплота, и любовь, и радость всем абсолютно гарантированно.
Я открыл в поисковике Дмитрия Коробчаевского. Слушайте, какие картины, а?
Покажи мне, пожалуйста, после эфира, ладно?
Я тебе даже во время эфира покажу.
Ну, это такой наш маленький Ван Гог, я бы сказал.
Да, да, да. Мне первое, конечно, что пришло в голову, это Ван Гог, но... Но тут даже как-то сложно.
И пока, я так понимаю, с судьбой Ван Гога, у которого картины стали продаваться за сумасшедшие деньги уже после его...
Ну, мы не будем никаких сумасшедших денег выставлять, но хоть что-то, я надеюсь, мы продадим, и тем самым поможем и детскому хоспису, и самим нашим художникам-бедожникам.
Ой, потрясающе. Лёш, давай после эфира. Мне очень хочется все это детально рассмотреть. А Вы знаете, отец Алексей, то, что вы рассказываете, наводит на мысль о том, что у вас приходская жизнь в храме, она какая-то очень особенная. Я знаю, что во многих московских храмах есть подобные какие-то дела, когда вся община вместе кому-то помогает, не знаю, кто-то ездит к бездомным, да, кто-то окормляет дом престарелых. Ну, вот стараются люди как-то активизироваться, да, делать общее дело, причем там у кого-то, например, у нас в Татьянинском храме есть рассылка внутри прихода, когда люди договариваются между собой, сколько будет машин, кто сможет поехать, кто что необходимое сможет привезти и так далее. Я знаю, что эта жизнь, она характерна не для каждого прихода.
Нужна особая зрелость какая-то, наверное.
Ну, видимо, да. Что для этого нужно, по вашему опыту?
Нет, ну, прежде всего, для этого нужно, чтобы в храме была настоящая евхаристическая жизнь. То есть все начинается не с организации мероприятий, как это наивно некоторые думают, что если мы будем организовывать мероприятия всевозможные, то тогда у нас получится приход. Вот если у нас будет молодежная какая-то группа, какая-то другая группа, и вот мы всех создадим, всем дадим поручение, все должны будут что-то выполнять.
По лекалам уже готовым,
ничего не
спущено.
Получится. Или получится формально, или получится какие-то отдельные группки, существующие внутри прихода, не связанные никак между собой. Это не началось в нашем приходе как-то специальным образом. Это все родилось естественно, понимаете? И первое, что меня всегда заботило, когда я стал настоятелем вот этого маленького храма в центре Москвы, то чтобы все люди, во-первых, причащались святых христовых тайн и жаждали этого причастия, а потом как бы, чтобы они все хорошо друг друга знали так, как знаю я их.
А как это сделать? Вот про то, чтобы люди причащались как можно чаще, мы слышим от многих священников.
Ну, сделать это тоже непросто,
да,
Алексей.
Да, но об этом говорится. А вот то, что вы сейчас очень интересно сказали, и это прозвучало очень ново, как сделать так, чтобы люди в приходе друг друга знали?
Ну, для этого надо понимать, зачем люди причащаются, потому что ну, можно так всех организовать, чтобы люди причащались вот, довольно часто и так далее. Но это не перестанет быть их собственным, личным, индивидуальным делом благочестия. То есть я причащаюсь сам для себя, я причащаюсь, чтобы мне было хорошо, мне это нужно, а кто рядом со мной, ну, это их личное дело, понимаете?
Ну, часто в храмах большого города попросту приходит случай, что, ну, мы здесь собираемся, кто-то из Чертаново приезжает, кто-то здесь живет, кто-то еще откуда-то ездит, а кто эти люди, неизвестно. Вот как соседи по лестничной клетке часто бывают, не знают друг друга десятилетиями.
Ну, вот эту зону как раз надо как-то вот отчуждение надо преодолевать.
А вот что у вас происходит для этого?
Ну, все-таки для этого происходит постоянная собеседа. То есть у нас есть возможность с нашими прихожанами, ну, сейчас одна, вот у нас уже меньше места, прихожан больше, раньше нам всем хватало места, вместе с прихожанами собираться и разговаривать. Собираться и говорить на самые серьезные темы духовной жизни. Не только это проповедь после Евангелия, что само по себе очень важно, но это и возможность вместе сидеть за одним столом, это возможность вместе как-то вот делиться своими переживаниями, в том числе своими сомнениями, в том числе своими какими-то недоумениями о том, что вокруг тебя происходит, в тебе происходит, в церковной жизни происходит. И это должно быть очень открыто, ясно и откровенно.
Я несколько недель назад побывал впервые, ну, случайно, вернее, после многолетнего перерыва в храме в спальном районе. Вернее, в этом храме я никогда не был, но я много лет не был в храмах в спальных районах. И я с удивлением, я как-то в это не очень верил, обнаружил, что действительно люди зачастую не могут войти во время службы, потому что спальные районы большие, храмов, ну, достаточно, кстати говоря, все-таки, но прихожан еще больше. И когда в храме причащается 150 человек в воскресенье, стоит при этом еще где-то раза в полтора больше, а как в этом случае понять, что люди в основном прихожане, не захожане, а
вот,
прихожане?
Вот, Алексей, я не знаю ответ на тот вопрос, что делать в храме в спальном районе, потому что если бы я служил в спальном районе, наверное, я бы тогда знал, что делать там. Но пока я вот всегда был озабочен только тем, что имею сам, и никогда по-другому не размышлял. Конечно, ситуация небольшого храма в центре Москвы, она другая.
У вас зато приход очень большой.
Он стал. За последнее время он,
я и спрашиваю.
Он вырос, этот приход за последнее время вырос, конечно. Значительно вырос, и дети как-то вот умножились в нашем приходе, и стало много молодежи. Но это как-то вот нам всем, вот знаете, как та сказка про этот самый, про грибок, который все время как бы растет. Вот. У нас, конечно, за последнее время выросли такие действительно приходские группы, которые собираются уже сами по себе в разные места, но они возникли совершенно естественным образом. Вот. У нас всегда все прихожане приглашаются на общую трапезу и общую беседу, которая проходит после литургии. И прихожане, и захожане, и случайные люди, мы всех ждем. У нас в течение года наш приход разделен на такие бригады, можно так сказать, которые специально готовят трапезу для всех остальных. То есть каждый прихожанин храма обязательным образом участвует и в уборке храма, и в подготовке общей трапезы, там на 150 человек. Нормального такого обеда из трех блюд, горячего и так далее. Часто с вином, если у кого-то праздник, у кого-то именины и так далее. Вот. После этого у нас всегда проходят замечательные беседы. Священники, там, покормив детей, сразу уходят с ними в отдельное помещение проводить разные группы воскресной школы. И не только священники, но и прихожане. Дети занимаются и кормятся немножко отдельно с родителями, у которых у нас масса-масса всего. То есть гудит просто страшный-страшный улей. Вот. Но все это уже результат того, с чего начиналось с маленьких таких собеседований, когда людям вот очень хочется не уходить из храма. Вы знаете, люди, которые причащаются и согреваются в храме любовью божественным, им очень не хочется сразу вот это уходить в холодный город, понимаете, в зону такого холода. И вот когда есть такая возможность вместе собраться, люди как-то начинают теплеть, таять. И, во-первых, им сразу становится интересно друг с другом. Они находят своих друзей, они находят какие-то вот такие вот группы, становятся настоящими, серьезными, долгими друзьями. То есть настоящая дружба рождается. Вот. Очень многие люди, которых чувствовали себя одинокими и никому не нужными, оказываются здесь востребованными. Все совершенно естественным образом вырастает. Приходская жизнь вырастает из литургии, из причастия, из любви, из желания эту любовь как-то дарить друг другу. Ну, священник здесь, конечно, должен постараться немножечко так свое время потратить на это. Без этого ничего не сделаешь. Вот. Но только это, вот, наверное, все остальное делает Господь.
Конечно, удивительно. Я вас слушаю, мне прям так, знаете, мне так хорошо. Это так правильно, то, что вы говорите, как вы это делаете. Может быть, поэтому...
Я надеюсь, что это делается вообще в церкви, и это не какие-то уникальные вещи. Так должно происходить, мне кажется. То есть церковь не должна быть просто, ну, таким пространством, где люди свечки ставят, понимаете, и записки подают. Угу. Все-таки она не ради этого существует.
Я все больше и больше радуюсь, что наше первое подготовительное мероприятие пройдет именно в этом храме и именно с этим настоятелем, поскольку я так чувствую, что наш белый цветок будет как продолжение службы, как продолжение вот этого общения.
Мы вообще-то очень благодарны церковного. Как раз тому, что белый цветок как-то пришел и предложил нам вместе организовать эту ярмарку и предоставил своих волонтеров замечательных, потому что рук лишних не бывает, что называется, угу. Навсегда. И радостно, что приходят новые люди.
Органично просто впишется уже существующую приходскую жизнь, станет частью этой традиции, наверное, традиции храма Троицы в Хохлах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Троицы в Хохлах, это храм в Москве, и также сегодня здесь Михаил Косачев, генеральный директор Ассоциации благотворителей «Белый цветок». А давайте еще раз назовем адрес храма, где 17 декабря пройдет ярмарка.
Москва, воскресенье, 17 декабря, с 12 и до вечера, до позднего, может быть, вечера, пройдет благотворительная ярмарка по адресу Хохловский переулок, дом 14, храм Живоначальной Троицы в Хохлах.
Михаил, а вы сказали о том, что это первая подобная акция на приходе. Какие у вас дальнейшие планы? Может быть, вы хотели бы расширяться в регионах, чтобы в храмах, которые есть в других городах России, не только в Москве, тоже проходили подобные ярмарки и концерты? Но это же потрясающий праздник просто, сделанный руками и желанием вот этой какой-то людей, объединившихся вокруг храма. Это же здорово очень.
Да, без сомнения. Такая акция в Москве, вы знаете, она придумана вот путем таких долгих размышлений. Значит, участвовали представители фонда святителя Василия Великого, дочерним предприятием, которого мы являемся, вот который, так сказать, оказывает поддержку такого рода акциям и совместно с правительством Москвы. И именно в этом году, вот в этом, в преддверии такого памятного года, мы, что называется, решили вот пойти в приходы. То, что происходит у нас в регионах, там сразу к нам, что называется, в гости приходит правящий архиерей, владыка, митрополит, и происходит сама ярмарка благотворительная «Белый цветок», потом длится некий месячник, в течение которого собираются деньги на предприятиях, в школах, в учебных заведениях, везде там, где люди могут, ну, что называется, не спеша осознать, что это, как это, и, так сказать, сделать свое пожертвование, внести какую-то лепту. И в конце происходит закрытие акции «Белый цветок». И вот закрытие очень трепетно происходит. Мы, как правило, приглашаем туда родителей, детишек, вот тех, кому помогаем, да, даем возможность пообщаться детям здоровым и детям, как мы очень надеемся, временно заболевшим, чтобы это было какое-то живое общение. И все это происходит вот под неким амофором, да, так сказать, правящего архиерея. Даже вот, знаете, я сейчас слушал про то, что необходим молебен в начале. И действительно, правда, мы, в общем-то, люди более мирские, и поэтому, скажем, вот год назад, когда проходил «Белый цветок» на ВДНХ, буквально за день лил дождь. Мы были на площадке, по колено в воде, и понимали, что, видимо, надо отменять, ну, потому что, ну как, завтра люди, а просто вот льет стеной, 28 апреля, как сейчас помню. И, знаете, утром еще он накрапывал, значит, приехал от владыки Пантелеймона священник, и такой полноценный
Отслужил молебен
где-то минут на 40. Ты, что называется, зарядил, так зарядил. Что бы вы думали? Это был один из самых теплых дней 2017 года. Угу. То есть в апреле температура зашкалила за 20, быстро все тучи разошлись, высохла вода, все стало сухо, радостно и прям вот... И вот хочешь верь, хочешь не верь, но мы с тех пор вот стараемся... Обязательно, чтобы это начиналось именно вот таким образом. Поэтому вот эта идея обратиться к приходам, обратиться, я бы так сказал, к таким знаковым настоятелям, которые действительно несут вот какую-то ноту добра. Они понимают, о чем они говорят, а самое главное, могут достучаться до сердца. Для нас это очень важно. И поэтому вот отец Алексей для нас такой человек, чтобы мы могли, так сказать, и тиражировать этот опыт, если уж позволить так сказать, да, на иные приходы, может быть, где такая жизнь... Ну, недолжным образом, может быть, устроено, может быть, не так происходит. Это вот как с пандусами, да, в некоторых храмах есть, а в некоторых их нет, но там люди все равно придумали, как сделать доступной среду внутреннего храма, поэтому мы стараемся вот так поступать.
Вы сейчас рассказываете про молебен и про то, как расчистилось небо. Я вспоминаю тот самый Мюнхгаузен, помните, 10:00, разгон облаков, 11:00, подвиг. Замечательное расписание. Да. А потом, пожалуйста, да, подвиг, причем участником может стать абсолютно каждый. Отец Алексей, возвращаясь к вопросу об аукционе, который... вы будете проводить, и мне кажется, что это прям должно пройти как-то совершенно прекрасно. Если кто-то сейчас из людей, которые нас слышат, хочет принять в этом участие не только как покупатель, но и как жертвователь, как можно было бы присоединиться?
Мы ждем вот накануне, значит, самого праздника, 16-го числа вечером после всенощного бдения, если кто-то желает принести какие-то лоты на аукцион, которые имели бы свою действительно ценность, я сам буду тогда вечером после всенощного бдения принимать эти лоты, оценивать их, чтобы заранее немножко знать. Конечно, часто бывает так, что люди приносят в сам день праздника что-то. Это как исключение тоже принимается, но хотелось бы чуть заранее иметь у нас вот эти вещи. А что касается вещей просто для ярмарки, их точно надо принести заранее.
Крайний срок
16-го вечера. вечером, потому что мы тогда их не успеем уже просто не оценить, не посмотреть, не поставить в нужное место, к сожалению, к величайшему.
Еще раз напомните, пожалуйста, какие вещи особенно приветствуются?
Ну, всякие вещи, которые вам было бы приятно купить самому перед праздником Рождества. Это могут быть действительно ваши заготовки и закрутки, которые вы сделали на своих огородах. Это могут быть какие-то вполне функциональные, конечно, совершенно новые вещи, которые могут быть связаны с какой-то бытовой техникой, с хорошей посудой, с какими-то детскими вещами, с... У нас было одно время, у нас сейчас есть прихожане, которые там занимаются торговлей чая, они приносят там элитные сорта чая для того, чтобы продавать их на ярмарке. Это могут быть женские украшения, это могут быть какие-то, то, что называется аксессуарами модными и дорогими, все что угодно, что имеет свою ценность продажную, что имеет хороший праздничный вид и что могло бы стать подарком к Рождеству.
Прекрасно. Вот.
Ну, конечно, большая просьба не приносить мягких игрушек. Вот, это традиционная просьба, потому что это у всех, это не тот товар, который можно продать для помощи людям. Их, наверное, в них могут нуждаться какие-то отдельные детские учреждения, может быть, лучше сразу привозить их туда. Вот, ну, я даже не знаю, что еще сказать. У нас много всего, у меня даже голова как бы не срабатывает. Вот.
Конечно, было бы очень хорошо, чтобы вы к нам еще после акции пришли и рассказали о том, что удалось сделать.
Я с радостью придем, мы вместе придем с Михаилом и расскажем, как прошел этот наш первый совместный опыт. Наверное, уже второй совместный опыт, потому что первый опыт был, когда я уже участвовал в акции «Белого цветка» в Марфо-Мариинской обители несколько лет назад. Это было действительно прекрасно, и я просто помню...
Вы тогда проводили, насколько я знаю.
Я проводил аукцион тогда, но я просто помню сам дух праздника, который был создан. Вот это вот огромное количество гуляющих людей, заходящих просто с удивлением на территорию Марфо-Мариинской обители, которая существует в том числе как парк детский, где есть детские площадки, где очень много людей просто проводят приятное время, прогулки, которые были поражены тем, что там происходит. Это музыка, это оркестр, который там играет. Все это вот ощущение просто какого-то величайшего, замечательного, радостного дня и праздника. Вот это вот ощущение праздника, который был так создан, как раз очень близко мне, потому что мне кажется, что вот ощущение радости и праздника – это то, чем мы должны свидетельствовать всегда этому миру.
А у вас еще и концерт будет. Вот в Марфо-Мариинской обители я с трудом представляю, что может выступить Алексей Поперный, например.
Почему нет? Почему нет?
Ну, так, все-таки теперь это монастырь уже стал, по крайней мере, не так давно.
Там выступала группа Ихтиос, например.
Например.
Прямо Марфо-Мариинскую.
Это большая разница.
Ну, нет, я не думаю, что в этом есть какая-то разница, понимаете? Вопрос в том, какая цель ставится для этого. Ведь для Алексея Поперного, человека, который далек от церкви, который даже не крещен, это мой старинный друг, для него самого участие в этой акции – огромная радость. Он не впервые, кстати, участвует в этом своими концертами. Он с радостью, он для него это… Он говорит, спасибо тебе, говорит он мне, за то, что меня позвал. Для него самого это его такой шаг из его служения, понимаете? Он не воспринимает это как те концерты, которые он проводит там в каких-то клубах, и куда приходят любители его музыки и так далее, повеселиться. Для него это его служение, для него это его жертва.
Это совершенно, вот. Прекрасно.
Михаил, а ваше самое яркое впечатление от «Белого цветка» вот за те годы, когда вы глубоко уже вот погрузились в процесс организации, проведения этих праздников, что, больше всего зацепило? Или, может быть, это из года в год какое-то повторяющееся впечатление?
Знаете, наверное, некая трансформация человека. Вот мы приезжаем иногда в области, в города областного значения, заходим в администрации, ну, понятно, кто работает, чиновники, причем такие чиновники до мозга костей. Сначала нас встречают достаточно в штыки, потому что это все сложно, это все как-то так нудно.
Как бы чего не вышло.
Как бы чего не вышло. Да, митрополит поддерживает, но все равно с чиновниками достаточно идет тяжело. И вдруг через какое-то время каких-то наших усилий и, скорее всего, это идет подпруга вот всего этого действа доброго. Мне по секрету кто-нибудь из администрации, особенно женщины, говорит, я начала вязать какие-то там носочки и какие-то шапочки для того, чтобы поставить все это на ярмарку.
Фантастика.
Я начала понимать, что это такое.
Да-да, обязательно... вот связанные рукавички, связанные шарфы, красиво, хорошо сделанные вещи для зимы.
Я буду участвовать.
Которые тоже продаются.
И мы считаем, что это вот это очень важно. И очень важно, когда дети загораются, когда ребенок поглощен, сейчас же очень большая нагрузка на них, там, и то учите на английский, на плавание, пятое, десятое. И вдруг в какой-то момент дети тоже вот горят этим делом, и особенно, когда они хотят поволонтерствовать, когда хотят стать добровольцами, помочь, прийти. И вот детское сердце, оно как-то быстрее загорается, оно загорается так искренне. И вот что еще хотел сказать нашим уважаемым радиослушателям. Если кто-то по отчаянию не может попасть, ну, бывает такое там на... аукционы Кристи, Сотбис. Приходите, пожалуйста, к нам 17 числа, и вы увидите настолько шикарный аукцион в исполнении отца Алексея, что я думаю, что это будет вот потрясающее зрелище, потому что я был свидетелем в Марфомаринской обители, когда действительно вот это вот, это настоящее вот высокое действие.
А про волонтеров еще интересно узнать. Дети часто действительно сталкивались с тем, что дети хотят помогать и быть волонтерами. И какой обычно это возраст?
Да, но это происходит после какого-то определенного момента общения с ними. То есть ребенок, он сначала воспринимает, что происходит. И воспринимает он до какого-то определенного момента, когда вот, знаете, как будто как кольнуло в сердечке, что он почувствовал, что кому-то рядом плохо. Вот он видит этого ребенка, он понимает его судьбу, он понимает, что такой же сверстник, как он, а почему-то не может встать с коляски, почему-то плохо говорит, почему-то плохо двигается. И в какой-то момент возраст совершенно различный, но мы работаем со школами, это после 6, после 7, это 2, 3 класс, 6, вплоть до 10. Взрослые дети уже, более восприимчивы, более понимают, а маленькие, они как-то душой. Я вот смотрю, они вот просто душой воспринимают, глаза загораются. Здесь, в Москве, нас очень радуют студенты. Есть целая группа студентов, которые вместе с нами длительное время уже, так сказать, что называется, нас сопровождают, участвуют во всех наших акциях. И мы будем очень рады, что они, вот к батюшке Алексею тоже, так сказать, приедут, помогут. Да, наберутся опыта, потому что для нас, честно говоря, это всегда опыт. Это всегда опыт. И общение со священником, и общение с жизнью прихода, и посмотреть, как у вас устроено, какие-то вот новшества. Мы всегда это перенимаем и так аккуратненько записываем.
А куда можно обратиться, если ребенок, школьник захотел стать волонтером? Да и не только школьник, студент, неважно.
Можно к нам обратиться. Ассоциация благотворителей «Белый цветок».
В интернете я есть готов, у вас
да,
на сайте
да, у нас контакты. Есть сайт, у нас есть контакты, пожалуйста, мы всегда готовы работать вот с такими осмысленными ребятами.
То есть просто в поисковике, да, можно забить,
да,
ассоциация
есть,
благотворителей,
да,
«Белый
да,
цветок», и будет ваш сайт.
Да, у нас есть сайт, у нас есть контакты, милости просим, будем рады.
Ну, и можно просто в конце программы назвать ваш сайт, адрес вашего сайта, какой он? Белыйцветок.ру, да?
Ассоциация благотворителей «Белый цветок».
Да. Так она и есть. «Белыйцветок.ру».
Да.
Спасибо вам большое. Мы надеемся, что ярмарка 17 числа пройдет
грандиозно,
замечательно и прекрасно. И, конечно, сами бы хотели прийти. Опять же, надеемся, что все получится.
Да, и сами приходите, и друзей приводите, и друзей приводите, и всех приводите обязательно с полным кошельком денег.
Церковь Троицы в Хохлах, это самый центр Москвы, Бульварное кольцо, почти что рядом там метро Китай-город. Хохловский переулок, дом?
Дом 14, дом удобнее 14. Всего. Два пути, либо от станции метро Чистые пруды доехать на трамвай, две остановки.
Хохловский переулок?
Нет, ну это до Покровских ворот, или пешком ворот, дойти, да. Там до Хохловского совсем рукой подать. Либо от метро Китай-город в сторону улицы Солянка подняться чуть вверх по улице Зацепина, и там уже выйти на Хохловский переулок.
Заодно еще посмотреть замечательный, один из моих любимых районов, Хитровской площади. Спасибо. Протоиерей Алексей Муминский, настоятель храма Троицы в Хохлах, и Михаил Косачев, генеральный директор ассоциации благотворителей «Белый цветок», были вместе с нами в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
Будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».